новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06. Столица. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И мы с вами в течение часа будем обсуждать самые последние интересные новости. Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-88-88-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит МСК-бо». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
Движение.
Начнем с движения в городе. Кстати, небо прояснилось над Москвой, поэтому хотя бы вот этот туман и морок какой-то спал. Вот. Но движение в городе какое? Пятибалльные пробки. Ну, дождь, потому что это понятно. Как только дождь, сразу же как это, нужны новые курсы вождения людям, судя по всему. По трешке отмечу сейчас самое вот прям... Самая большая пробка по внешней стороне, если смотрите. Пробка начинается примерно от Басманных улиц, и тянется она до Хорошевского шоссе. В обратную сторону от проспекта Маршала Жукова пробка до Новослободской улицы. По Садовому кольцу тоже отмечу вот этот участок примерно от Таганки, от Николаевской улицы, внешняя сторона до Садовой Сухаревской. И еще вот Бульварное кольцо, вообще район Покровского бульвара, район, соответственно, Чистопрудного бульвара, Сретенского бульвара. Вот здесь вообще пешком гораздо быстрее проехать, так вам скажу. И по МКАДу, здесь, кстати, полегче на МКАДе, за исключением небольшого участка, вот где пробка, это между Дмитровкой и Ленинградкой.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Итак, Ленинградская область первая опробует новые наработки Минобороны по защите важных объектов. Про это поговорим. По сути, это главная новость сегодняшнего дня. Далее обсудим, что Казахстан, взаимодействуя с международными консультантами по вопросу санкций, которые ввели Великобритания и США против компании «Лукойл», политика написала, что Венгрия хочет создать альянс скептиков Украины. Это, что называется, вот в ответ на вот эту коалицию желающих, которая была создана в Европейском Союзе. И в конце мы обсудим, что опрос выявил, 47% россиян хотят жить отдельно от взрослых детей. Дмитрий Розенталь, кандидат исторических наук, директор Института Латинской Америки РАН, наш сегодняшний умный парень. Тут, понятно, и угроза какого-то военного американского вторжения в Венесуэлу. Про это обязательно поговорим, про Нобелевскую премию мира поговорим. В общем, вокруг Венесуэлы сгущаются тучи. Ну и вообще интересно, что там в Латинской Америке.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, власти Ленинградской области приступили к формированию военизированного подразделения «БАРС-47», которое должно обеспечивать защиту региона от атак беспилотников и диверсии. По словам губернатора Александра Дрозденко, на первом этапе в отряд планируется принять 105 человек. «БАРС-47» становится первым формированием, создаваемым на основе законопроекта о привлечении резервистов к охране критически важных объектов, который как раз и рассматривала Государственная Дума. Ну и, по сути, пилотная такая апробация будет именно в Ленинградской области, но мы, естественно, смело предполагаем, что подобного рода подразделения будут, скорее всего, во многих регионах Российской Федерации, с учетом интенсивности, с которой противник как раз пытается атаковать российский объект с помощью БПЛА. Александр Михайлов с нами, руководитель Бюро военно-политического анализа. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
Да, Евгения, здравствуйте, добрый день, коллеги.
Как это будет выглядеть, как, с вашей точки зрения, чем будут вооружать, и вообще приведено ли у нас законодательство, ну, в соответствии вот с этими вызовами?
Ну, в целом сейчас вообще законодатель работает над возможностью расширения, расширения полномочий у резервистов, то есть у людского мобилизационного резерва, который, если ранее эти резервисты у нас, в принципе, выполняли функции такой вот такой социальной группы, которая в случае объявления полномасштабной войны или всеобщей мобилизации первыми приходили занимать свои военно-учетные специальности и, собственно, готовить уже мобилизованных граждан к прохождению боевой службы, то как после начала специальной военной операции, они, в принципе, сохранили свой предыдущий статус. То есть они не были, так как у нас не была объявлена полномасштабная война, у нас специальная военная операция, у нас и резервисты, у нас, по сути, не были задействованы в прямых либо боевых действиях, либо в мероприятиях по усилению охраны воздушных границ. В данном случае расширяется механизм их участия в подобных структурах, то есть надо понимать, что это организации двойного подчинения, да, то есть один контракт они будут заключать с Министерством обороны, еще один контракт с региональными властями, то есть вот мы видим там БАРС-47, да, почему? 47 это номер региона Ленинградской области, вот они по номеру региона как бы распределяют вот эти организации.
А на платить будут это... этим людям? Платить этим людям будут?
Безусловно, будут. На самом деле это уже не первый опыт у нас в Курской области и в Белгородской области созданы подобные структуры, которые, в которые вступают добровольцы, отслужившие в армии, либо уже ветераны специальной военной операции, которые возвращаются после окончания контракта. И вот этих резервистов, которые подписывают двойной контракт, их используют только на территории своего региона, то есть, условно говоря, резервисты, которые вступают вот в эти группы, да, обеспечения там контроля безопасности воздушного пространства, они будут находиться постоянно на территории своего региона и будут выполнять вот именно эти задачи.
А что как раз они будут делать? То есть им раздадут какое-то противодронное что, оружие? Они будут на каких-то вышках находиться,
конечно,
наблюдательных или что?
У них будут более широкие возможности. Почему? Потому что в настоящее время, то есть вот таким группам, да, которые, ну, по сути, вот добровольцы, да, гражданские, которые вступают в такие объединения, им доверяют, прежде всего, антидронные ружья, да, вот такие вот системы, которые могут работать по беспилотникам, нарушать их каналы связи. Теперь они будут получать полноценные комплексы радиоэлектронной борьбы и стрелковое вооружение. То есть известно, что против дронов наиболее успешно применяются гладкоствольные ружья, либо стрелковое вооружение со специальными антидронными патронами. То есть я думаю, то есть их вооружат более серьезно. Надо понимать, то есть когда люди получают доступ, да, к стрелковому оружию, соответственно, повышается и уровень ответственности, да, и тех, кто управляет этими подразделениями, и, собственно, самих людей, вступающих в эти вот структуры. Поэтому, безусловно, им будут за это платить, не случайно, что контракт, у них будет двойной договор, да, один с Минобороны, другой с региональными властями, будет подразумевать соответствие содержания, потому что резервисты, которые ранее у нас были вот на этом, вот этот мобилизационный людской резерв, ну, там такие незначительные выплаты люди получали, там, в зависимости от звания, которые они имели, и должности в вооруженных силах, там, от 2 до 10 тысяч рублей. Безусловно, с такими деньги, как бы, людей сложно привлечь к каким-то серьезным, да, мероприятиям.
А это будет какой-то вахтовый метод, или эти люди полноценно будут, ну, условно, переходить, если они резервисты, у них наверняка есть какая-то гражданская, соответственно, работа, там, не знаю, офис-менеджер какой-нибудь, и вот он заключает контракт, или там, не знаю, как, вот, кстати, привлекает его, или он сам добровольно контракт заключает?
Мы еще не видели документ, он еще в работе, то есть он еще не принят, но я думаю, что вот если по аналогии с тем предыдущим контрактом, который заключали резервисты с Минобороны, и они продолжали оставаться на своих гражданских должностях, да, и там на 2-3 дня они призывались каждый месяц на такие учебные сборы, вот, то сейчас, я думаю, учитывая вообще, во-первых, то, что их обеспечивают новыми типами вооружений, во-вторых, то, что у них будет конкретная задача, то есть контролировать воздушное пространство, то это будет другая форма занятости. Я думаю, это будет форма постоянной занятости, где они будут просто посменно заступать на боевое дежурство и получать полноценную зарплату ежемесячно, уже не содержание резервиста, там, 4-5 тысяч рублей, вот, там, от 2 до 10, да, в зависимости
Александр
от
Евгеньевич, а как есть такая история?
А гораздо более серьезную сумму денег.
Ну, про деньги это мы, да, увидим, сколько они будут получать. А здесь еще интересный такой момент, Александр Евгеньевич. А почему я спрашивала про приведение вот в соответствии с законодательством? Потому что вопрос здесь еще и статуса, наверное, статус времени, как, если правильно сказать, вот, в которой эти люди работают. Потому что, опять же, если они будут наблюдать один разговор. А если они будут участвовать, например, в борьбе с этими дронами? Вопрос. Эти дроны... Нет, смотрите, дроны... там у нас очень много гражданских объектов. Например, охраняет нефтяную станцию, а этот дрон падает там на территории какого-нибудь двора и что-то повреждает. Вот это вот вопрос, насколько он, с вашей точки зрения, урегулирован?
Во-первых, этот вопрос, наверное, будет урегулирован по факту принятия соответствующего законопроекта, потому что пока это инициатива Министерства обороны, ее сейчас рассматривает Государственная Дума. Я напомню, что в отношении резервистов там продвигается еще дополнительная инициатива, чтобы их можно было задействовать за пределами Российской Федерации в боевых действиях и для принятия в участиях в контртеррористических операциях. То есть как раз-то уже навеяно и освобождением Курской области, да и, собственно, нынешним правовым статусом военнослужащих, которые воюют в зоне СВО, в буферных зонах, да, за пределами официальных границ Российской Федерации. Поэтому у резервистов, на самом деле, тут большое будущее им предстоит, то есть им серьезно расширит. Ну, я так думаю, что законодатель согласится с Минобороны и пойдет, поддержит его инициативу. Поэтому я думаю, что у них будет особый контракт, да, вот этот двойной контракт, который будет, с одной стороны, давать им статус контрактников Минобороны, которые имеют право, да, использовать оружие в ходе своей службы, но при этом будет ограничивать использование их самих на территории данного региона. То есть такой контракт с ограничениями для работодателя, да, вы можете использовать резервистов в своих целях вот для охраны воздушных границ, но конкретно по вот тех, кто подписывают двойной договор, да, в том числе с региональным правительством, они будут выполнять свои обязанности только на территории выделенного им региона, то есть без перемещения, например, в зону СВО.
Спасибо большое, Александр Евгеньевич. Вас благодарю. Александр Михайлов был с нами, руководитель Бюро военно-политического анализа. Здесь, конечно, уточнений еще много, но базово вот президент одобрил идею привлечения добровольцев к защите стратегически важных объектов. Активная работа по устранению угроз ведется как на федеральном, так и в регионах России, сообщил секретарь Совбеза Сергей Шойгу. Ряд глав субъектов, в том числе в Нижегородской области, выступили с предложением о создании добровольческих формирований для усиления защиты особо опасных объектов. Ожидается, что инициатива будет проработана вместе с МЧС, Росгвардией, Минобороны. Но, как уже было сказано, это как бы в дополнение к тому, что будет происходить в Ленинградской области. Там будут формировать военизированные подразделения БАРС-47, в котором будут работать резервисты, и, соответственно, их задача будет отслеживать и, соответственно, бороться всячески с беспилотными летательными аппаратами. С учетом того, что Ленинградская область – это место, где сосредоточено очень много объектов портовой, энергетической, вообще стратегической инфраструктуры, и, соответственно, вот Ленинградская область становится первым регионом. И вопрос, будут ли как-то в этом, ну, помимо приграничных регионов, которые уже в этом таким образом работают, будет ли это распространяться, пока неизвестно.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Теперь интересная еще одна новость, она связанная с теми самыми вторичными санкциями, которые грозят российским контрагентам за сотрудничество. Казахстан в связи с этим взаимодействует с международными консультантами по вопросу санкций, введенных Великобританией и США против российской компании «Лукойл». Об этом заявил глава правления фонда благосостояния «Самрук Казына» Нурлан Жакупов, дочернее предприятие которого «Казмунайгаз» занимается энергетическими проектами с «Лукойлом». ТАСС об этом пишет, он говорит, что вопрос сложный. Недавно вышли новости о том, что «Лукойл» добавили в санкционный список, и сейчас ведется большая сложная работа с соответствующими консультантами, в том числе международными, касательно того, как «Казмунайгазу» выйти из сложившейся ситуации, говорит он. Причем сказал он об этом в каком контексте? Во время визита президента Финляндии Александра Стуба в республику. Казалось бы, где Казахстан и где Финляндия, но очевидно, соответственно, что европейские уже совсем не партнеры устраивают турне по СНГ, устраивают турне по странам, которые активно задействованы там, в параллельном импорте, например, имеют контракты с Российской Федерацией, в том числе и прямые для того, видимо, чтобы оказывать давление. Александр Фролов с нами, заместитель генерального директора Института национальной энергетики, главный редактор «Инфотек». Александр Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Надавят, как думаете?
Ну, давить-то будут. Тут проблема в том, что Тут проблема в том, что мы здесь упираемся в экономические интересы всех этих стран, нашего ближнего зарубежья, дальнего зарубежья. Если в дальнем зарубежье все, мягко скажем, не очень однозначно, то в ближнем зарубежье неоднозначности гораздо меньше. То есть, если мы берем, ну, какой-нибудь, допустим, КТК, Каспийский трубопроводный консорциум, возьмем, посмотрим, обнаружим, что доля «Лукойла» в нем, конечно, значимая, но не доминирующая, и объемы поставок через КТК не доминирующие. То есть для понимания, КТК – это, для понимания наших слушателей, КТК – это проект, который обеспечивает поставки, в первую очередь, добытой в Казахстане нефти, притом добытой широким международным консорциумом, включающим в себя не только казахстанскую государственную компанию, но и значительное количество иностранных крупных игроков. Вот. И объемы поставок через этот самый КТК составляют порядка 1,1 миллиона баррелей в сутки. Из этого объема где-то вот 100 тысяч, 150 тысяч баррелей в сутки. Это «Лукойл», остальное это нефть, которая идет из Казахстана. Но она куда идет? Она идет, собственно говоря, из Казахстана до наших черноморских портов. А то есть она идет через территорию Российской Федерации. Ну, представьте себе, к вам приходят, начинают на вас давить. Вот, допустим, вы руководство Казахстана. Ну, представьте, на секундочку. А вы говорите, да-да, мы понимаем ваши проблемы. Мы очень сильно их понимаем, но вы же понимаете, что вот в этом проекте вообще говорить надо не с нами. Надо говорить с международным консорциумом, который включает в себя таких крупных игроков. Дальше перечисляйте игроков. А кроме того, обратите внимание, трубопровод-то идет через территорию России. А вдруг она ответит? То есть у вас есть масса ответов на любые попытки давить на вас. Потому что давить на вас можно только в том случае, если вы выступаете с позиции силы. С позиции силы господин Стуб какой-нибудь выступать может? Ну так, если я при всем как бы...
Ну, если его делегировали туда, то, скорее всего, да.
Ну, нет, ну, слушайте.
Почему нет?
Тут еще дипломат. Ну, нет. Его делегировали, он приедет, он выскажет позицию, его еще раз, его выслушает, выскажет свои позиции по этому поводу и объяснят, почему подчиниться будет невозможно. Ну, а подчиниться невозможно, потому что будут ответные действия Российской Федерации. А для Казахстана, извините, который 80% всего экспорта осуществляет через территорию Российской Федерации, это будет выглядеть, ну, мягко скажем, очень неоднозначно. А если мы еще вспомним, что часть нефти Казахстан отправляет из, ну, со своей территории через нефтепроводную систему «Дружба» по северной ветке этой самой нефти, этого самого нефтепровода «Дружба» в Германию, то тут возникает вопрос, а вы, господа, в Европе, вы все просчитали, ну, когда решили? Там,
но на Еврокомиссия же принимала на прошлой неделе решение, что даже в случае завершения российско-украинского конфликта они все равно отказываются от ресурсов, и с 26-го года официально сами себе запретили не просто покупку, а даже транзит через себя российских энергоресурсов, поэтому все, в принципе, укладывается.
Так, нет, это российские энергоресурсы, а здесь речь про казахстанские энергоресурсы, которые идут в Германию, транзитом через Россию. Если через Россию идет транзит какого-то другого энергоресурса, это можно. Это можно, и тем более, откуда вы еще будете эту самую...
Ну, конечно.
То есть здесь выступать с позиции силы, ну, Европейскому Союзу, мягко скажем, не очень с руки. Хотя бы, еще раз, по той причине, что у Казахстана того же, ну, если вы уж извините, что я на нем тут сконцентрировался, потому что есть и другие, там, Азербайджан, прочие, которые тут могут быть задействованы во всей этой истории. Так вот, у Казахстана есть масса ответов на любые претензии к нему, почему он... Ну, не может вот что-то такое сделать, чтобы российскую сторону убрать. Вот при всем уважении. Но можно же предложить, знаете, просто говорить, мы не можем, мы полностью понимаем вашу обеспокоенность. Давайте соберем международный консорциум, давайте соберем комитет, в комитете под комитет, и будем долго, упорно прорабатывать дорожную карту. Ну, можно так сделать? Можно. Смотрите, и Стуб уедет с неким решением, и ситуация никак не поменяется, и всех это, в общем-то, устроит. Ну, на мой личный взгляд, то есть, если брать тот же самый КТК, опять же, это не единственный проект, но он наиболее яркий. Ну, для Казахстана попытки надавить на него упираются в то, что нет альтернативы и не будет альтернативы в обозримом будущем КТК. КТК идет через территорию Российской Федерации. Ну, попробуйте надавить при этом.
Но
попробуйте,
пытались же, помните, пытались давить целенаправленно, били, например, по КТК, ну, украинцы в данном случае.
Простите, не расслышал.
Я говорю, давили в том числе и атакуя при помощи БПЛА этот трубопровод. Помните, была история со стороны Украины?
Как говорится, это другое. Это другое. Это другое по той банальнейшей причине, что вот, давили, но вы просто не могли никак ответить. Вы не могли ничего сказать по этому поводу, не могли никак осудить. Но все понимали, что это угроза. Это угроза, потому что часть этой нефти идет в Европу. Ну, европейские покупатели эту нефть недополучат. Можете ли вы осудить Украину при этом? Угу. Ну, по политическим соображениям вы этого сделать не можете. Но остановить поставки вы не собираетесь. Вы эти поставки получаете. Поэтому поощрять вы тоже не будете. Это если мы говорим под «вы», мы понимаем...
Александр Сергеевич, а здесь еще интересный еще такой момент. Жакупов особо отмечает, что Казахстан работает с консультантами, в том числе и международными консультантами по вопросу санкций. Но мы понимаем, что это за консультанты, там какая-нибудь компания McKinsey и так далее. И в данном случае вопрос все-таки действительно того, что какой-то грамотный аудит, грамотный какой-то комплаенс будет, независимый? Или все-таки мы понимаем, что когда Казахстан говорит, что мы ведем консультации, в том числе с международными вот этими консультантами, мы понимаем, что они могут наконсультировать?
Нет. Это нормальная история. Нормально. Абсолютно. То есть, смотрите, здесь вы сталкиваетесь с... Вы подозреваете возможность возникновения каких-то санкционных рисков. Угу. Вы должны направить все необходимые бумаги, получить все необходимые разъяснения и получить требуемое консультирование для того, чтобы эти риски для себя закрыть. Ну, то есть вероятность этих рисков для себя определить в полной мере. Бьет это по вам, не бьет это по вам. Угу. Направляете, например, нанимаете фирму, она направляет запросы от вашего лица официально в... там, Министерство финансов Соединенных Штатов Америки с четко описанными проектами, мощностями, подозреваемыми рисками и просят разъяснить, эти риски оправданы или мы зря беспокоимся. И Министерство финансов должно будет, Соединенных Штатов, должно будет ответить. В данном случае нет, это нормальная практика, это как раз более чем ожидаемо, более того, понятно, практически все компании, у которых есть сейчас какие-то подозрения, связанные с вот этими санкционными рисками, будут такого рода консультации заказывать и ими активно пользоваться. Ну, особенно весело будет пользоваться такого рода консультациями, я думаю, господа из Германии, которые сначала украли собственность у Роснефти, а теперь выяснилось, что по этой собственности нанесли удар союзники, ну, знаете, дружественный огонь, и будет теперь санкционное ограничение. Действительно, надо что-то делать.
Спасибо большое, Александр Сергеевич. Вас благодарю. Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики, главный редактор Инфотека был. А что еще говорит представитель Казахстана? Во-первых, он напоминает, как раз в беседе со Стубом. Интересно, действительно, что Стуб приехал в Финляндию, подписали там какие-то документы, плюс подтвердили приверженность вопросам территориальной целостности. Но это такие политические вот эти вот жесты, которые сейчас очень модно, соответственно, выделять. Жакупов напомнил, что российская компания работает в Казахстане более 30 лет. У «Лукойла» в Казахстане большие проекты. Компания, как вы знаете, акционеры и в Тенгизе, и в Карачаганаке, и в Калам, в крупных месторождениях углеводородов, еще других. И поэтому вопрос очень сложный, вопрос комплексный. Для Казахстана был и есть надежный партнер, имеется в виду «Лукойл». И, с другой стороны, мы честные корпоративные граждане, которые работают в соответствии с законодательством, говорят представители Казахстана. Новости продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14:35 в столице. У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Политика написала, что Венгрия хочет создать альянс скептиков Украины. Звучит, конечно, громко. И происходит это как-то супротив заявлений, которые уже, точнее, вот этой коалиции желающих, которая сформирована европейскими государствами. Но здесь что? В Венгрии стремится объединить усилия с Чехией и Словакией для формирования внутри Евросоюза альянса, скептически относящегося к Украине. Ну, кстати, интересно, что в этом альянсе, например, нет Австрии. А как раз есть вариант, что туда войдет Чехия, хотя Чехия, в общем, нейтралитет по отношению к российско-украинскому конфликту вообще никак не выказывается. Скорее, наоборот даже. Политика ссылается на политического директора премьер-министра Венгрии Балажа Орбана. Так, по его словам, глава правительства Виктор Орбан рассчитывает наладить координацию с Бабишем, лидером чешского движения «Акция недовольных граждан», так это называется, который победил недавно на парламентских выборах, а также с премьером Словакии Робертом Фицо. Издание отмечает, что до создания устойчивого политического союза еще далеко, однако появление подобного блока может затруднить принятие решений Евросоюза по военной и финансовой поддержке Украины. Я считаю, что это произойдет и будет становиться все более заметным. После переизбрания в 2023 году Фицо не стал активно сотрудничать с Будапештом по ряду направлений. Бабиш пока не сформировал правительство. Но какая-то тенденция все-таки очевидна. Евгений Семибратов сейчас должен быть с нами, замдиректор Института стратегических исследований и прогнозов Рудена. Интересно, каковы шансы против вот этой коалиции желающих, которая в Европейском Союзе действует довольно активно и в основном обсуждает сейчас варианты экспроприации российских активов в пользу Украины. Но вот издание по поводу вот этой вот коалиции скептиков, альянса скептиков, отмечает, что до создания устойчивого политического союза еще далеко, но появление подобного блока может затруднить принятие решений Европейским Союзом по военной и финансовой поддержке Украины. То есть в данном случае здесь, конечно, не стоит обольщаться. Это не про то, что Венгрия, Словакия, там еще какие-то страны очень сочувствуют России. В данном случае речь идет о том, что поддержка Украины, видимо, для ряда европейских стран становится очень токсичный и критичный в плане того, как сводить, соответственно, бюджеты внутри страны и на что выделять деньги, которых становится не так много. Еще сюда накладывается энергетический кризис. Но интересно, что удастся добиться все-таки в этой связи. А можно туда вступить, говорит наш слушатель, в эту коалицию скептиков? Для этого вам нужно быть как минимум венгром, словаком. Или, как выяснилось, чехом. Но вы же питерец, поэтому вы автоматически там находитесь. Евгений Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, вот есть коалиция желающих, про которую мы так много говорили, а теперь альянс скептиков. А есть перспектива такого альянса, как думаете?
Ну, давайте ее для иронии назовем коалицией нежелающих.
Коалиция нежелающих, да-да-да. Так.
Да, ну, на самом деле путь в тысячу лье начинается с первого шага, и тенденция очень интересная. Но я бы все равно, наверное, не был бы излишним оптимистом, все-таки при всем глубоком уважении к Венгрии, и к Словении, и к Чехии. Это,
Словакия,
наверное,
там Словакия, не Словения, Словакия.
Словакия, пардон.
Да.
Это все-таки не те страны, которые способны, скажем так, принципиально изменить ход политической логики принятия решений в Европейском Союзе. Я полагаю, то, что максимально на что способны эти страны при лучшем стечении обстоятельств, учитывая тот диктат, который ныне производится в Брюсселе, в Лондоне, в Берлине, в Париже, в целом направлены на эскалацию отношений с Россией, в целом ситуации в сфере европейской безопасности, учитывая то, что в Западной Европе уже особо никто не скрывает, что они, по крайней мере, готовятся к широкомасштабному столкновению с нашей, с вами страной, то единственное, что сейчас могут попытаться сделать, скажем так, меньшие игроки, это попытаться сделать все возможное, чтобы выйти из игры. То, что Чехия, Венгрия и Словакия демонстрируют это желание, демонстрируют свою готовность, это, я считаю, что это очень позитивно. Это, в первую очередь, пример для остальных стран Европы. Это пример для граждан других стран Европы, что альтернативное мнение может действительно существовать, и что, скажем так, точка невозврата еще не пройдена.
Но это же скорее не про то, что они сочувствуют России, а просто про то, что им самим уже становится неудобным участвовать вот в этом оказании помощи Украине путем как раз отказа себе в чем-то.
100%. Потому что нужно понимать то, что Орбан нам не друг. Он партнер, но не друг. То же самое мы можем сказать и про словацкое, и про чешское новое руководство. Но здесь, учитывая то, что наша страна достаточно позитивно, адекватно, с большим уважением относится к тем странам, которые готовы защищать свой суверенитет, то, естественно, мы не можем не приветствовать их намерения, но при этом голову тоже не нужно терять. Это не братские нам страны, с скажем откровенно.
Но здесь скорее не про братство, здесь просто про наблюдение, что внутри Европейского Союза происходит, потому что, очевидно, совершенно кризис у них есть, хотя и идеи у них есть, которые позволяют им как бы все равно крепнуть. Но если раньше были идеи там демократии, открытости, экономического процветания, сейчас это просто военная дисциплина. И вопрос, если есть внутри Европейского Союза некое объединение, как коалиция желающих, то, соответственно, появляется вот эта коалиция нежелающих. Здесь вопрос, кто кого заборет, или вопрос, что, вступая в какую-то коалицию, можно четче отстаивать свое право не соглашаться с Брюсселем, или что?
Ну, смотрите, я полагаю, что, ну, во-первых, давайте отделим сначала коалицию желающих, потому что да. Эта инициатива целиком и полностью исходит от брюссельской бюрократии, и в целом, ну, использую такой плохой пример. Как партия сказала, брюссельская, это, в принципе, все в духе как коалиции желающих.
Так.
Коалиция, как коалиция нежелающих, кому это нужно? Ну, это нужно тем, кто уже откровенно устал от последствий украинского кризиса. Это нужно тем, кто устал от спонсирования киевского режима. И это нужно тем, кто понимает, что угрозы, которые стоят перед Европой, они куда более масштабны и катастрофичны, чем то, что сейчас происходит на Украине. И как я, в принципе, еще раз уже сказал, еще раз хочу подчеркнуть эту мысль, что в какой-то степени, что в случае, если Брюссель так и будет нестись к реализации самого негативного сценария, это, по крайней мере, какой-то шанс для некоторых стран Европы, дай бог, что для большего списка. Но я не сильно верю в расширение коалиции нежелающих. Но все-таки это шанс для этих стран Европы, ну, по крайней мере, ну, как говорят разведчики, выйти из игры. По крайней мере,
а да. Прям выйти. А может быть, это просто один из политических процессов, ну, будто они политически заявляют свое нежелание. Но генеральная линия все равно будет держаться. Как бы, я понимаю, что с нашей стороны есть соблазн хоть какой-то там намек на бунт воспринимать как слом, вот, но этого слома, конечно же, там не видно. И скорее Европа встанет действительно на военные рельсы, чем действительно коалиция нежелающих может побороть коалицию желающих.
Это 100%, потому что Европа действительно встает на военные рельсы. Но если Венгрия, Чехия и Словакия во всем этом празднике скудоумия принимать участие не будут, то это тот выбор, за который и чешские, и словацкие, и венгерские народы, я думаю, что искренне скажут огромное спасибо своему политическому руководству, которое принимает весьма смелое решение, которое не соответствует общей логике брюссельской бюрократии.
Спасибо большое, Евгений Викторович. Вас благодарю. Евгений Семибратов, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Рудена. Эдуард говорит, вообще звучит как объявление в юмористическом шоу. Выходит на сцену коалиция Венгрии, Словакии и, возможно, Чехии. Но с Чехии тоже интересно. Действительно, вопрос, конечно, что там Австрии не было. Хотя, ну, теоретически могут. Но вообще Австрия, она же, как это, нейтральный статус занимает. Поэтому, как это, ни под какими письмами свою подпись не ставят и ни в каких коалициях не участвуют. Так, как к ним относятся простые европейцы, говорит 724. Не знаю, как относятся простые европейцы. Мы в данном случае с вами говорим, мы, опять же, тешим себя надеждой, что когда-то простые европейцы устанут от токсичного Брюсселя и, соответственно, придут на смену Брюсселю какие-то более национально ориентированные правители, с которыми, ну, с нашей точки зрения, может быть, проще договориться, но потому что мы заранее даем кредит доверия этим гипотетическим новым руководителям того или иного европейского государства, которое обладает критичным мышлением, обладает там, стратегией по преследованию национальных целей, обладает, соответственно, деньгами и недюжиной смелостью. Смелостью – это ключевое для того, чтобы выстраивать двусторонние отношения, например, с Москвой и, соответственно, отправлять в аналы истории там Кайо Каллас, Урсула фон дер Ляйен, Жозепа Борреля и же с ними. Вот. Но это просто надежда, которую мы питаем. А пока ничего этого не прослеживается. Австрия хочет выйти из нейтралия, говорит. Ну, одно дело хотеть, другое дело сделать. Давайте мы будем по факту рассуждать, а то, опять же, кредитов доверия уже вложено очень много. Тут интересно, обращаю ваше внимание, смотрите, во-первых, Болгария и концерн «Рейнметалл» подписали соглашение на сумму около 500 миллионов евро. Будет в Болгарии строиться завод по производству пороха и боеприпасов. Это инвестиция. Инвестиция в размере около 1 000 000 000 левов, это 500 миллионов евро. Одна из самых значимых за последние годы и ключевой шаг модернизации болгарской оборонной индустрии. Ну, конечно, это не про модернизацию болгарской оборонной индустрии. Оборонительная индустрия – это про то, что, в общем, европейские концерны военные почувствовали, соответственно, где скрыты деньги. И, соответственно, тема с российской угрозой будет раскручиваться. И тема с строительством заводов военных, она тоже будет раскручиваться. Есть абсолютно экзотическая тема по строительству всяких заводов на территории Украины, тоже странный бизнес-план. Вот. Но теперь все укладывается, все становится очень понятным. Есть Румыния, которая довольно серьезный, мощный военный хаб, где развивается аэродромная инфраструктура, где портовая инфраструктура очень сильно развивается, где какие-то заводы тоже строятся, центры с, значит, там, обучение какие-то существуют военных. Ну и, соответственно, теперь вот Болгария соседняя про вот эти пороховые заводы. То есть, в принципе, все укладывается, вот все видно, все шито белыми нитками. Но обращаю ваше внимание еще на одно заявление, что называется офф-топ, это заявление Дональда Трампа, который сейчас очень воинственен. И Трамп что говорит? Трамп назвал бомбардировки Хиросимы и Нагасаки небольшим конфликтом. Цитата. Отметив, что отношения США и Японии крепки уже долгое время. Ну, и теперь мы так называем. Атомные бомбардировки, ну, это небольшой конфликт. Это небольшой конфликт, и поэтому как будто бы ничего не было. Давайте перевернем эту страницу, буквально так говорит Дональд Трамп. Но при этом сегодня же утром он сказал, мы это тоже обязательно обсудим в «Умных парнях», что если Соединенные Штаты Америки захотят, они, в общем, практически могут стереть с лица земли любое государство, сказал Дональд Трамп. Но про и атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки он сказал, что это небольшой конфликт.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Опрос выявил, что 47% россиян хотят жить отдельно от взрослых детей. То есть, интересно, здесь спросили не самих детей, хотят ли они побыстрее заехать от родителей, а наоборот родителей. При этом родители сами выступают за то, чтобы часто видеться с детьми. Такие данные приводит ТАСС, ссылаясь на исследование Рамблер.ком. Оно показало, что 40% граждан выступают против совместного проживания взрослых детей с родителями. Из них 26% уверены, что дочери и сыновья должны жить отдельно. 14% считают возможным совместное проживание только в исключительных случаях, пока человек не встанет на ноги. Главной причиной трудности сепарации 59% называют отсутствие жилья и нехватку дохода. Ирина Смолярчук, клинический психолог и гештальт-терапевт. Ирина Геннадьевна, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Ну, мне... Да. Что вы хотели сказать?
Да я хотела сказать, что радостно подключаюсь к этой теме, потому что сама являюсь родителем вот этого самого поколения.
Какого?
Которое не отрывается.
Да?
Вот которое не отрывается, да. Мне-то повезло, но я вижу, что происходит вообще. Мы-то потому что родители вот этого поколения, мы такие активные родители, из которых гвозди надо делать. Мы все рвемся в бабушки, а с внуками вот получилось, что в стране-то напряженка. Я, знаете, что думаю?
Ага.
Вот это поколение, мы их зумерами называем, поздние миллениалы там еще включены, они, конечно, от маминой груди, знаете, почему плохо отлучаются?
Почему?
Ну, не все, но большинство. Причина, конечно, в нас, в родителях, в воспитании, потому что мы вот родители, если говорить умным языком, мы поколение иксы или бэби-бумеры, мы люди, выращенные детьми войны. И сами мы нахлебались вот этих 90-х годов, потому что у нас главным девизом было «я выжил в нищете, в безработице, в обмане, и мой ребенок должен иметь все». И что мы сегодня наблюдаем? Вот зумеры как раз имеют все, и всех частенько имеют, да? Вот в этом поколении они как будто бы выросли с каким-то таким клеймом, что им все должны.
А вот это, кстати, очень интересная тема действительно получилась, что, с одной стороны, казалось бы, что детям дают просто как бы базовый минимум, который для вас лично был в тот момент роскошным максимумом.
Да.
И в надежде, что у них будут более такие благоприятные стартовые возможности. А вместо этого получается, что пирамида Маслоу полностью все на вершине или где застрял на планете. И в итоге, а зачем куда-то стремиться? Ну, мамочка с папочкой
абсолютно.
Здесь же всегда. Так?
Абсолютно. Вот прям вот вы прям вот в яблочко, как психоаналитик. так. попали в яблочко. Когда стремиться спасаться, выживать не надо, потому что здесь бабушка должна вовремя умереть, квартиру оставить, наследство. Сегодня эти поколения еще умудряются прорабатывать у психологов обиды на родителей, да?
Да.
Вспоминайте, как они выросли, на каком примере. Вот вспомните, мы родители им показывали пример. Мы живем в государственных квартирах или в кооперативных квартирах, щедрые холодильники. У нас же был синдром голодного, в магазине ну, ничего да. нет, а в холодильнике свадьба. Зачем ему семью, зачем ему отрываться? С сексом в этом поколении нет проблем, они отказа не знают. Еда как-то появляется в холодильнике, мама прибирает. Я такой большой зая. Вот это инфантильное поколение, даже смотрите, как они формулируют, когда я с ними говорю про деньги.
Что?
Они зарплату не планируют, а они ее прогуливают. Поэтому для них, конечно, сегодня вот это оторваться, отселиться. Я скажу, что у них неплохие предложения по жилищным условиям, потому что наше поколение позаботилось о них. И где-то там квартирка на окраине Москвы скромная, но своя где-то его ждет.
Угу.
Поэтому вот это... Знаете, мне кажется, вот это слово «семья», оно вызывает, у нас оно вызывало перспективу, да, мы кредит возьмем, в комсомол нас примут, а у них, наоборот, тревогу, потому что ответственность большая.
Ирина Геннадьевна, а в данном случае, как бы, половая принадлежность имеет какую-то особенность? Ну, то есть, там, условно, мальчики больше привязаны или наоборот, девочки? У нас как-то, в принципе, поколенчески сложилось, что как будто бы девочки более самостоятельные,
точно.
Но история с зумерами показывает, что эта история уже так не работает, потому что и девочки не хотят от папиной штанины и маминой юбки отрываться.
Я вам раскрою секрет,
да,
как оторвать, отлучить от груди, потому что сепарация, поскольку это уже поколение репродуктивное, мы ждем от них демографический прирост, оно, сепарация в этом поколении, в частности, оно проходит, да простят меня наши радиослушатели, но я говорю честно, оно да. через травму проходит, говорю
всегда,
как есть.
Всегда вот, через вот травму когда... все, всегда. Кризис
правда.
Это точка роста.
Да-да-да, потому что вот когда папа-кормилец умер от инсульта,
ага.
а когда родители развелись, а так, поскольку все хорошо, мама говорит, ой, сынок, ты женись, я с внуками-то тебе помогу, но девушки такие растакие, не отдам свою сыночку корзиночку, там, провинциалки или проходимки, понимаете? А так-то я, в общем, мама говорит, не против, да, и он уже получил команду от мамы, что для того, чтобы вкусно есть, ничего не надо делать. А взросление случится после смерти родителей или в случайном вынужденном по залету браке, например. Вот покуда никто не умер, отселяйте заранее на зарплатку. И не слушайте эти доводы, нет работы. В нашей стране самый низкий уровень безработицы.
Работает. Но вот здесь тебе... вопрос про, знаете как, наверное, здесь вопрос про то, что в какой-то момент родителям стоит проявлять какую-то жесткость, потому что задача же родителя обучить ребенка обходиться без себя. А так получается, что родитель будет пожилым и постоянно будет тянуть этого сыночку-корзиночку, а потом сыночка-корзиночка, по сути, там в 40 лет обнаружит себя, да, может быть, при квартире, но при этом абсолютно не приспособленный к жизни.
Абсолютно. Но я еще замечу, что есть у нас большой грех у родителей, когда у нас есть большие проблемы в отношениях друг с другом, в паре.
Мы этого компенсация через делаем... родителя.
Ага. Да, да,
через ребенка.
Да, так. да. А так все просто, да, даем подъемный в долг, обращая внимание.
Интересно.
Пока найдешь.
Алло.
Да.
Да, слушаю вас, да-да-да.
Да, даем подъемный в долг, пока ищешь место. Но я вынуждена предупредить, поскольку я работаю с зумерами, с миллениалами. Конечно, вот эти контрмеры, вдруг ни с того ни с сего, он лежал на диване, играл в свои гаджеты, вдруг заходит мама и говорит, а не пристало ли тебе в 37 лет, сынок, поискать себе другое место, так не работает. Действительно, вы правы, Евгения, что их надо готовить к этому с 14 лет. Вот, чтобы период охлаждения наступал равномерно, так как такой, знаете, здоровый волшебный пендель. Например, лучшая мотивация, когда мать говорит: ой, сын, когда ты будешь жить отдельно, ты представляешь, а дальше она ему рассказывает, какие он с этого имеет плюшки. Тебе не надо будет убираться, выслушивать мое нытье про грязные столы, про фантики под кроватью. Представляешь, сколько у тебя будет свободы? Вот когда ему она мотивирует его на эту отдельную жизнь, вот, тогда это будет как волшебный пендель. Но я должна заметить, обратить внимание, что все-таки среди зумеров много депрессивных людей. Но родители, как правило, уже знают своих детей, они не навредят. Но все равно надо помнить, вот эти экстремальные меры, когда вдруг начинают 35-летнего по весу отселять так это радикально, да, вот такие меры могут, конечно, его привести не к работодателю, а на подоконник. И это надо тоже помнить, аккуратно понимать, как устроена психика ребенка. И все время ему показывать эту морковку.
Может быть, в какой-то момент самим родителям... И не случайно же опрос проведен среди взрослых людей, среди которые говорят про своих взрослых детей. Не про детей, которые хотят с мамой, с папой жить, а наоборот, потому что есть такая проблема. И, может быть, в какой-то момент родителям просто стоит научиться или позволить себе самим без чувство вины проявляет жесткость по отношению к детям, потому что этот волшебный пендель, о котором вы говорите, да, для начала через себя надо переступить, потому что дети же могут навешивать чувство вины, там все что угодно. А тебя рядом со мной не было, а ты развелся, а ты там женился, а ты еще что-то, а я себя искал, не нашел, и вот теперь тащи меня до самой своей смерти. Ну, примерно такая логика.
А ты, мама, когда я там учился курить в 14 лет, ты вообще на трех работах, я тебя не видел. А вы разводились, а вы скандалили. Вот в нашем поколении, в поколении этих детей сегодня, не оторванных от груди, у нас было тотальное количество разводов, катастроф. Это связано было и с социальными причинами. Поэтому, конечно, эти дети, Жень, вы правильно обращаете внимание, они большие мастера манипуляций. Но мы же взрослые люди, мы должны про это проговорить, что 18 лет твоя малина в холодильнике заканчивается, и ты учись заботиться о себе, а мы тебе в этом поможем советом. Конечно, самая лучшая задача родителей – научить ребенка жить самостоятельно.
Спасибо, Ирина Геннадьевна, вас благодарю. Ирина Смолярчук была с нами, клинический психолог и гештальт-терапевт. Так, у нас еще бабушка сердобольная, не свернешь, говорит Макарыч. Ну, а что делать? Надо. Потому что сами же родители будут уставать от того, что их девочки-припевочки и сыночки-корзиночки будут чуть что говорить что-то. А я в творческом поиске нахожусь. А я там еще что-то. А я там... Ну, в общем, вот это вот все. Так, мои еще мелкие, но 18 лет вылетят из дома со свистом. Помочь надо, конечно, но по минимуму и сами дети должны стремиться чего-то достигать, да и нам уже хочется отдохнуть, говорит Костя. Это правда. Есть очень важная, наверное, история, которую далеко не все пытаются или могут осознать, что родители, они не только родители, они прежде всего еще и люди. Как и дети, не только дети, но еще и, в принципе, люди, которыми они потом становятся уже, да, вот второй статус у них становится, это люди. Поэтому, как бы, наверное, здесь вот это осознание, через него все проходят, и в какой-то момент, наверное, это помогает понять, да, что там есть отдельная семья, соответственно, которую надо формировать через ошибки, через страдания, в том числе, через... Хорошо, что если сразу счастливо получается. А в итоге просто, чтобы не было такого, как есть такое интересное явление природы у сороконожки, например, она позволяет своим детям себя съедать. Ну, тем самым, как бы, они вот выживают. Вот. Ну, у людей несколько не так все-таки. Я с рождения готовлю дочь к самостоятельности. Сама в 16 покинула дом родителей, говорит Татьяна. Еще сыну 22, съезжать не собирается, хотя родился, когда мне было 23, мы с женой уже жили отдельно от родителей. Так, в нашей большой семье таких детей нет, говорит Ланг. Каких таких? Не очень поняла, каких. Человек ищет, где проще, говорит 724-й. Конечно, но душа совершенствуется в трудностях. Вот что, 15 часов новости, продолжим.